Глава 11. Томми 25. В это утро в Флитвуде от дедули Флика пахло не сосновым освежителем воздуха и сигарами Алькозар, а дерьмом, болезнью, смертью. И народу там было полно. Присутствовала по меньшей мере дюжина членов узла верных. Одни толпились у кровати старика, другие сидели или стояли в салоне с чашками кофе. Остальные были снаружи. Все были потрясены и обеспокоены. Узел верных не привык видеть смерть в своих рядах.
«Выметайтесь», — сказала Роза. «Ворон и Орех, вы останьтесь».
«Посмотри на него», —
проговорила дрожащим голосом Петти Китайоза.
«Пятна-то, а? И он все схлопывается да схлопывается, Роза! Ох, жуть какая!»
«Иди», — сказала Роза. Она говорила мягко и даже ободряюще сжала плечо Петти, хотя больше всего ей хотелось дать этой толстозадой кокне пинка под зад. «Ленивая сплетница, ни на что не годная, кроме как греть койку Барри». Да и в этом вряд ли великая искусница. Роза подозревала, что Петти больше любит поворчать, когда не перепугана насмерть, конечно. «Давайте, давайте», — сказал ворон. «Если уж ему суждено умереть, то публика при этом не нужна».
«Он оклемается», — сказал орфист Сэм. «Наш дедуля Флик круче вареных яиц».
Но при этом он обнял матрешку, выглядевшую подавленной, и на секунду прижал к себе. Они потянулись к выходу. Некоторые оглядывались, прежде чем спуститься по ступенькам вслед за остальными. Когда в фургоне осталось только трое, не считая дедули, Роза подошла к кровати. Дедуля Флик смотрел на нее невидящим взглядом. Ощеренные губы обнажали десны. Пряди выпавших тонких седых волос, лежавшие на подушке, придавали ему сходство с бешеной собакой. В огромных влажных глазах застыла боль. Он лежал голый, не считая семейных трусов, и все его тощее тело было покрыто красными пятнами, похожими то ли на прыщи, то ли на укусы насекомых. Роза спросила, повернувшись к грецкому ореху.
«Это еще что?»
«Пятна коплика», — ответил он. «По крайней мере, похоже на то, хотя обычно они высыпают только во рту».
«Переведи».
Орех запустил пятерню в редеющие волосы.
«Я думаю, у него корь!»
Роза в изумлении раскрыла рот, потом хохотнула. Она не собирается стоять тут и слушать всякую чушь. Ей нужен аспирин для руки, которую по-прежнему простреливала боль с каждым ударом сердца. Вспомнились руки мультяшных персонажей, когда по ним с размаху бьют молотком.
«Мы не болеем лоховскими болезнями!»
«Ну да, не болели».
Она уставилась на него в ярости. Розе нужна была шляпа. Без нее она чувствовала себя голой. Но цилиндр остался в эрскрузере. Орех сказал.
«Я просто говорю тебе, что я вижу. Корь, она же рубеола».
«Корь. Лоховская болезнь. Просто прекрасно».
«Да это же чушь собачья».
Он дернулся, и неудивительно. Она и сама чувствовала, что вышла резко. «Господи ты, боже мой, корь! Самый старый из членов узловерных умирает от детской хвори, которой и дети-то уже не болеют».
«На том мальчишке без болезни из Айове были какие-то пятна. Но мне и в голову не пришло. Потому что, да, ты права, мы не заражаемся их болезнями».
«Но прошло столько лет!»
«Знаю. Единственное объяснение – зараза была в его паре, и она впала в спячку. Некоторые инфекции это могут. Остаются пассивными, иногда несколько лет, а потом оживают».
«У лохов, может быть!»
Она все время возвращалась к этой мысли. Грецкий орех только покачал головой.
«Если дедуля ее подцепил, почему мы все не заболели? Эти детские болезни, ветрянка, корь, свинка, они же косят лоховских детишек, как лесной пожар!»
Она повернулась к папаше-ворону и тут же начала противоречить сама себе.
«Да ты чем вообще думал, когда впустил сюда всю эту толпу, чтобы они тут дышали с ним одним воздухом?»
Ворон только пожал плечами, не сводя глаз с дрожащего старика на кровати. Узкое красивое лицо ворона было задумчиво. «Все меняется», — сказал орех. Если 50 или 100 лет назад у нас был иммунитет против лоховских болезней, это не значит, что он есть и сейчас. Откуда нам знать? Может, это часть естественного процесса?»
«Ты хочешь сказать, что вот это естественно?» —
она указала на дедулю Флика. «Один случай еще не эпидемия», — возразил Орех. «И это может быть вообще не корь. Но если кто-то еще заболеет, придется поместить его в полный карантин».
«А это поможет?»
Он долго колебался. «Не знаю. Может, мы все уже заразились. Может, это как заведенный будильник или бомба с часовым механизмом. По последним научным исследованиям получается, что так лохи стареют. Живут, почти не меняясь, а потом что-то включается в их генах. Появляются морщины, раз, и им уже нужны палочки для ходьбы». Ворон продолжал смотреть на дедулю. «Вот опять, твою мать!» Кожа дедули Флика стала молочной, затем прозрачной. Роза увидела его печень, скукоженные серо-черные мешки легких, пульсирующий красный узел сердца. Вены и артерии были похожи на сеть шоссе и магистралей на ее навигаторе. Она видела зрительные нервы, соединявшие глаза с мозгом, словно призрачные струны. Потом он вернулся. Нашел взглядом Розу, встретился с ней глазами, потянулся и взял ее за здоровую руку. Первый ее импульс был отдернуться. Если Орех не ошибся с диагнозом, дедуля был заразен. Но какая уж теперь разница? Если Орех прав, они все уже могли подхватить заразу.
«Роза!»
— прошептал он.
«Не бросай меня!»
«Не брошу».
Она села рядом с ним на кровать, переплела свои пальцы с его.
«Ворон?»
«Да, Роза».
«Посылка, которую ты отправил в Стелебридж, ее же могут там еще подержать?»
«Конечно».
«Хорошо. Мы займемся ею попозже. Но слишком долго тянуть нельзя. Девчонка намного опаснее, чем я думала».
Она вздохнула.
«И почему беда никогда не приходит одна?»
«Это она как-то сумела повредить тебе руку?» На этот вопрос Розе не хотелось давать прямой ответ.
«Я не смогу поехать с вами, потому что она теперь меня знает. А еще, — подумала она, — потому что если грецкий орех не ошибся, то я понадоблюсь здесь, играть роль мамаши Кураж. Но мы должны ее заполучить. Сейчас это важно как никогда».
«Потому что...»
«Потому что если она болела корью, то у нее есть к ней лоховский иммунитет. Так что ее пар может быть полезен во всех отношениях».
«Детям теперь прививки делают от всей этой херни», — сказал Ворон. Роза кивнула.
«Это тоже может сработать».
Дедуля Флик снова начал схлопываться. Смотреть на это было тяжко, но Роза себя заставила. Когда внутренние органы старика перестали быть видны сквозь прозрачную кожу, она взглянула на Ворона и подняла свою исцарапанную и покрытую синяками руку.
«И потом... ее надо проучить!»
Когда в понедельник Дэн проснулся в своей комнате, расписание с доски опять исчезло, уступив место сообщению от Абры. Сверху был пририсован смайлик. Он ухмылялся во все 32 зуба, что придавало ему залихватский вид.
«Она приходила, я была готова и наподдала ей, честное слово! Так ей надо, поэтому ура! Мне надо с тобой поговорить, но не так и не по инету. На прежнем месте в 3 часа дня».
Дэн снова лег, прикрыл глаза и отправился на поиски Абры. Когда он ее нашел, она шла в школу в компании 3 подружек, что уже само по себе поразило его, как затея опасная. Причем опасная не только для Абры, но и для ее друзей. Дэн надеялся, что Билли на посту и не дремлет. А еще он надеялся, что Билли ничем себя не выдаст и не привлечет внимание какого-нибудь ревностного параноика из соседского патруля.
«Могу прийти. Мы с Джоном уезжаем только завтра, но нужно действовать быстро и соблюдать осторожность».
«Да, окей, хорошо».
Когда появилась Абра, надевшая в школу красный джемпер и красные кроссовки, вырви глаз, Дэн уже сидел на скамейке перед увитой плющом Энистонской библиотекой. Девочка держала рюкзак за одну лямку. Дэну показалось, что с их прошлой встречи Абра подросла на целый дюйм. Она помахала ему рукой.
«Привет, дядя Дэн.
«Привет, Абра. Как в школе?»
«Клёво. Получила 5 за доклад по биологии».
«Присядь на минутку и расскажи подробнее». Она подошла к скамейке, дыша такой грацией и энергией, что, казалось, пританцовывала на ходу. Глаза горят, на щеках румянец, здоровая девочка-подросток после уроков, у которой все в порядке на 100%. Весь ее вид говорил: «На старт, внимание, марш!» Это никак не должно было вызывать у Дэна беспокойство, но что-то его напрягало. Одно хорошо. В полуквартале отсюда был припаркован неприметный форт-пикап. Старикан за рулем прихлебывал купленный на вынос кофе и читал журнал. По крайней мере, делал вид, что читает.
«Билли?»
Тот не ответил, но на минутку оторвался от своего журнала, и этого было достаточно.
«Окей», — произнес Дэн тише. «Я хочу услышать, что именно произошло».
Абра поведала ему о капкане, который она поставила, и о том, как здорово он сработал. Дэн слушал ее с изумлением, восторгом и все возрастающим беспокойством. Его волновала ее уверенность в собственных силах. Это было так по-детски, а ведь они имели дело отнюдь не с детьми.
«Мы же договорились только о сигнализации», — сказал он, когда Абра закончила.
«Так вышло даже лучше. Не знаю, сумела ли бы я так на нее кинуться, если бы не представила себя Дейенерис из «Игры престолов». Но, скорее всего, да. Потому что она убила бейсбольного мальчика и многих других. А еще потому...»
Ее улыбка увяла. Пока Абра рассказывала о случившемся, Дэн видел, какой она станет в 18. Теперь он видел, какой она была в 9.
«Почему потому?»
«Потому что она не человек. Они все не люди. Когда-то, может быть, и были людьми, но сейчас нет».
Абра расправила плечи и отбросила волосы назад.
«Но я сильнее, и она это знает».
«Я думал, она тебя вытолкала».
В ответ Абра раздраженно нахмурилась, потерла губы, потом спохватилась, вернула руку на колено. И там перехватила ее другой. В этом жесте было что-то знакомое, хотя почему бы и нет, она ведь так делала и раньше. Сейчас у Дэна были куда более серьезные поводы для беспокойства.
«К следующему разу подготовлюсь как следует, если он будет».
«Может и правда, с другой стороны, в следующий раз подготовится и женщина в шляпе».
«Я просто хочу, чтобы ты была осторожна».
«Хорошо, буду».
Разумеется, так говорят все дети, чтобы только успокоить взрослых. Но у Дэна все равно стало легче на душе. Не намного, но все же. К тому же еще оставался Билли на своем красном облупившемся F-150. Глаза у Абры вновь засияли.
«Я столько всего узнала, вот почему мне нужно было с тобой увидеться».
«Например?»
«Не о том, где она находится. Так далеко я не забиралась. Но я нашла... Понимаешь, она была у меня в голове, а я у нее. Мы поменялись, понимаешь? Там кругом были ящики, как в самой большой картотеке на свете. Хотя, наверное, это были именно ящики, потому что так их представляла она. Если бы она увидела в моей голове компьютерные мониторы, я бы тоже видела мониторы».
«И во сколько ящиков ты заглянула?»
«В 3. Может, 4. Они называют себя узлом верных. Почти все они старики, и они правда, как вампиры. Ищут детей вроде меня. Или тебя в детстве, я так думаю. Только не кровь выпивают, а вдыхают то вещество, которое выходит, когда необычные дети умирают».
Абро передернуло от отвращения.
«Чем страшнее пытки перед смертью, тем сильнее это вещество. Они называют его паром».
«Оно красное, да? Красное или красновато-розовое?» Дэн был в этом уверен, но Абра нахмурилась и покачала головой.
«Нет, белое. Ослепительно белое облачко. Ни капли красного. И представляешь, они могут сохранять его впрок. То, что не съедают, они загоняют в такие штуки, типа термосов. Но им постоянно не хватает. Я как-то видела передачу об акулах. Там говорилось, что акулы находятся в постоянном движении, потому что им вечно не хватает пищи. Я думаю, узел верных точно такой же».
Она скорчила гримаску.
«Ну и гады».
«Белое вещество. Не красное, а белое. Это все равно должно быть то, что старая медсестра называла криком, но иного рода. Не потому ли, что его испускали здоровые молодые люди, а не старики, умиравшие от всех известных человечеству болезней? Или потому, что они были необычными детьми,
как сказала Абра. Может, и то, и другое?» Девочка кивнула.
«Наверное, и то, и другое».
«Окей, но сейчас самое главное, что они знают о тебе. Она знает».
«Они боятся, что я могу кому-нибудь о них рассказать, но не особенно».
«Потому что ты всего лишь ребенок, а детям никто не верит».
«Правильно».
Абра сдула прядки со лба.
«Мома бы поверила, но она вот-вот умрет. Она переезжает в твой хвостис, Дэн, в хоспис, то есть. Ты ей поможешь, да? Если в это время будешь не в Айове».
«Сделаю все, что смогу. Абра, они за тобой придут?»
«Наверно. Но они придут не потому, что я знаю о них, а потому, что я такая, какая есть».
Теперь, перед лицом неминуемого, ее радость погасла. Абра снова потерла рот, но когда опустила руку, ее губы раздвинулись в злой улыбке. «А девчонке палец в рот не клади», — подумал Дэн. Он ее понимал. У него самого был такой же взрывной характер, который уже не раз подводил его под монастырь.
«А сама она сюда не заявится, та сука. Знает, что я теперь ее узнаю и сразу почую, как только она приблизится. Но остались и другие. Если они придут за мной, то уничтожат любого, кто встанет у них на пути».
Абра схватила его руки и сжала их. Это встревожило Дэна, но он не отнял рук. Сейчас ей нужно было дотронуться до кого-нибудь надежного.
«Надо остановить их, пока они не навредили папе или маме, или кому-нибудь из моих друзей, и чтобы они больше не убивали детей».
На миг Дэн уловил в ее мыслях четкую картинку. Абра не транслировала ее, она просто занимала все ее мысли. Это был фотоколлаж. Дети. Десятки детей под заголовком «Вы меня видели?». Абра задавалась вопросом, сколько из них были похищены узлом верных, убиты ради последнего экстрасенсорного крика, чудовищного угощения, дававшего жизнь этой банде, и зарыты в безымянных могилах.
«Ты должен достать эту бейсбольную перчатку. Если она будет у меня, я смогу найти Барри Кита. Точно смогу. А где он? Там будут и остальные. Если ты не сможешь их убить, то хоть полиции о них расскажешь. Привези мне перчатку, Дэн, пожалуйста!»
«Если она там, где ты говоришь, мы ее привезем. А пока, Абра, ты должна соблюдать осторожность».
«Я буду осторожна, но не думаю, что она снова пролезет мне в голову».
На лице Абры вновь появилась улыбка. Дэн увидел безжалостную воительницу, которой притворялась девочка. Дейенерис или как ее там.
«А попробует, пожалеет».
Дэн решил не заострять эту тему. Они и так уже достаточно долго просидели на этой скамейке. Слишком долго, на самом деле. «Я поставил тебе свою собственную сигнализацию. Если ты в меня заглянешь, то, думаю, поймешь, что это. Но мне бы этого не хотелось. Если кто-нибудь еще из верных полезет в твою голову на экскурсию, не обязательно женщина в шляпе, кто-то другой. Они не смогут обнаружить то, что тебе неизвестно».
«А, ладно».
Дэн видел ее мысли о том, что любой другой гость тоже пожалеет о своем решении, и это пугало его еще больше. «Только если придется худо, зови Билли изо всех сил, поняла?»
«Да, как ты однажды позвал своего друга Дика».
Дэн слегка подскочил на месте. Абра улыбнулась.
«Я не нарочно подсмотрела, просто...»
«Понимаю, только скажи мне еще вот что, перед тем, как уйдешь».
«Что?»
«Ты действительно получила 5 за доклад по биологии?» В понедельник без четверти 8 вечера Роза приняла по рации сообщение от Ворона. «Тебе лучше прийти», — сказал он. «Началось!» Верные молча стояли вокруг трейлера дедули Флика. Роза, в своем лихо заломленном цилиндре, попиравшем закон всемирного тяготения, прошла сквозь их ряды, остановившись только для того, чтобы приобнять Энди, поднялась по ступенькам, стукнула один раз и вошла. Орех стоял вместе с Большой Мо и Энни Фартук, которым пришлось стать сиделками дедули. Ворон сидел в изножье кровати. Когда Роза вошла, он встал. В этот вечер Ворон выглядел на свой возраст. Рот окаймляли складки, а в черных волосах проглядывали серебряные нити.
«Нам нужно вдохнуть пар», — подумала Роза. «И когда все закончится, мы так и сделаем».
Теперь дедуля Флик схлопывался быстрее, растворялся, вновь обретал плоть и опять растворялся. Но раз за разом периоды растворения становились все дольше, а плоти возвращалось все меньше. Роза видела, что дедуля полностью осознает происходящее. Его глаза были расширены от ужаса. Тело корчилось от боли, которую причиняли происходящие в нем перемены. Где-то в глубине души Розе всегда хотелось верить в бессмертие верных. Да, раз лет в 50 или 100 кто-то умирал, как тупой голландец Верзила по прозвищу Ганс Зашибу, убитый в Арканзасе, поваленный ураганом линии электропередач вскоре после окончания Второй мировой, или утонувшая Кэти Заплатка, или Томми Грузовик. Но это были исключения. Как правило, в своей гибели несчастные должны были винить собственную безалаберность. Вот во что Роза всегда верила прежде. Теперь она поняла, что была ничуть не умнее лоховских детишек, веривших в Санта-Клауса и пасхального кролика. Дедуля Флик вновь уплотнился, стеная, плача и дрожа.
«Останови это, Розочка, останови! Больно!»
Не успела она ответить, да и что тут было отвечать, как он опять растворился. И растворялся до тех пор, пока от него не осталось ничего, кроме скелета и распахнутых, плавающих в пустоте глаз. И они были страшнее всего. Роза попыталась установить контакт с его разумом и успокоить его, но контактировать было не с чем. Вместо дедули Флика, когда ворчливого, а когда и доброго, бушевал вихрь искореженных образов. Роза отшатнулась от него с содроганием и вновь подумала:
«Этого не может быть. Может, лучше прекратить его мучения?» —
произнесла Большая Мо. Ее ногти вонзились в руку Энни, но Энни, кажется, ничего не замечала.
«Сделать ему укол или что там еще? Есть у тебя что-нибудь в сумке, а, Орех? Уж, наверное, есть!»
«А толку?» — голос Ореха звучал хрипло. «Раньше возможно, но сейчас все слишком ускорилось. У него не осталось вен, по которым должно течь лекарство. Если бы я уколол его в руку, через 5 секунд оно на наших глазах пролилось бы на постель. Пусть лучше все идет своим чередом. Недолго осталось». Так и случилось. Роза насчитала 4 полных цикла. На 5-м у дедули исчезли даже кости. Глазные яблоки задержались на мгновение. Они уставились сначала на Розу, потом повернулись и посмотрели на папашу Ворона. Глаза висели над подушкой, еще хранившие вмятину от головы дедули Флика и пятна тоника для волос Wildroot Cream Oil, который у него, похоже, не переводился никогда. Розе припомнились слова скряги Джи о том, что дедуля закупал тоник на eBay. На eBay, мать его, так и разэдок. Затем, мало-помалу, растворились и глаза. Хотя, конечно, навсегда они не исчезли. Роза знала, что еще сегодня ночью увидит их во сне. Она и ее товарищи по бдению смертного одра дедули Флика, если им вообще удастся заснуть. Они ждали, отчасти надеясь, что старик явится перед ними подобно тени отца Гамлета или призраку Джейкоба Марли, но оставалась только примятая его головой подушка с пятнами от тоника для волос и сдувшиеся семейные трусы, загаженные дерьмом и мочой. Мо судорожно разрыдалась и зарылась лицом в обширную грудь Энни Фартук. Это услышали собравшиеся снаружи, и чей-то голос, Роза так и не узнала, чей именно, завел речитатив. К нему присоединился второй, потом третий и четвертый. Вскоре под звездным небом раздался слаженный хор, и у Розы по спине прополз холодок. Она потянулась, нашла руку Ворона и сжала ее. В хор вступила Энни, за ней Мо. Голос ее звучал сдавленно. Орех. За ним Ворон. Роза-шляпница сделала глубокий вздох, и ее голос слился с голосами остальных.
«Лот Самханти. Мы избранные. Кахана Ризоне Ханти. Мы счастливцы. Сабатха Ханти. Сабатха Ханти. Сабатха Ханти. Мы узел верных, испытанный временем».
Чуть позже Ворон пришел в Розин Эрскрузер. «Так ты сама не собираешься ехать на восток?»
«Нет. Командовать будешь ты».
«Что нам делать сейчас?»
Оплакивать дедулю, конечно. К сожалению, мы можем выделить ему всего 2 дня.
По традициям требовалось 7. Ни траха, ни трёпа, ни пара. Только медитация. Потом верные соберутся в прощальный круг, каждый по очереди выступит вперед, помянет дедулю Джонса Флика и отдаст какой-нибудь предмет, когда-то полученный от покойника в подарок или как-то связанный с ним. Сама Роза уже выбрала кольцо с кельтским узором, которое дедуля подарил ей в те времена, когда Америка еще принадлежала индейцам, а ее знали под именем Ирландской Розы. От умерших верных не оставалось тел, поэтому их заменяли памятные сувениры. Их заворачивали в белую ткань и хоронили.
«Так когда выезжает отряд? В среду вечером или в четверг утром?»
«В среду вечером.
Розе хотелось заполучить девчонку как можно скорее.
Нигде не задерживаться. Ты точно уверен, что снотворное будет ждать на явке в Стэрбридже?»
«Да, насчет этого можешь быть спокойна».
«Я буду спокойна только тогда, когда своими глазами увижу эту мелкую сучку в своем трейлере, накачанную наркотой по уши, в наручниках и исходящую вкусным, сочным парком. Кого берешь? Назови».
«Беру Ореха, Джимми Арифмометра, если ты сможешь без него обойтись».
«Смогу, кого еще?»
«Гремучку Энди. Если надо будет кого-нибудь усыпить, она этим займется. И Китаёзу. Его-то уж точно. Он наш лучший локатор теперь, когда дедуля умер. То есть, не считая тебя».
«Бери его без всяких сомнений. Но для этой девки локатор не нужен», — сказала Роза. «С этим проблем не будет. И машины хватит всего одной. Возьми Винни-Бага Стиви парохода».
«Я с ним уже договорился». Довольная Роза кивнула.
«И еще одно. В Сайдвиндере есть ловчонка под названием «Район X».
Ворон приподнял бровь. «Магазин для взрослых с надувной куклой в форме медсестры в витрине?»
«Я вижу, ты там бывал», — сухо заметила Роза. «А теперь слушай, папаша».
И Ворон стал слушать.